генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия» и я ее ведущая Елена Цыганова. По многочисленным обращениям телезрителей мы предлагаем вам к просмотру третью и четвертую части нашей рубрики «Записки паломника святыни Европы».
Записки паломника святыни Европы.
Сегодня вместе с вами мы отправимся в Италию. Паломничество в эту страну требует особой подготовки и правильного настроя. Нам предстоит не рядовая экскурсионная поездка, а серьезная встреча с важнейшими и очень почитаемыми христианскими святынями.
Почему Италию желательно посетить православному паломнику?
На италийской земле хранятся святыни и мощи множества общехристианских святых, которые явили себя до разделения церквей. Сказывается и наследие крестовых походов. В храмах Рима, Венеции, Флоренции, Бари и других городов бережно хранятся святые останки апостолов Павла, Марка, Фомы, Матфея и Андрея, почитаемого на Руси Николая Угодника. Среди всемирно известных святынь – Ясли Спасителя, Святая Лестница, которая привела Иисуса Христа к Понтию Пилату, части Креста Господня и Тернового Венца.
О православии в Италии.
Православие – вторая по величине религиозная конфессия Италии. Общее число православных в стране около 1,5 миллиона. Первые государственные решения об открытии на Апеннинах православных храмов были приняты в конце 18 столетия в Турине и Неаполе. Сегодня в Италии насчитывается более 50 приходов Русской Православной Церкви. В Италии есть также три прихода, подчиняющиеся непосредственно патриарху московскому и всея Руси. Это ставропигиальные храмы.
Италия. Падуя.
Первый город, который встречает нас в Италии, Падуя. Он известен тем, что в нем находится собор святой Иустины, первомученицы Падуанской, где покоятся не только ее мощи, но и апостолов Луки и Матфея. Падуя является крупным транспортным узлом еще со времен римского владычества, когда о Венеции никто и не слышал. Это потом, во время иноземных нашествий и разорения Италии варварами, венецианцы отгородились от врагов водой и стали процветать, тогда как на долю Падуи пришлись разные невзгоды. В 1405 году город вообще попал в зависимость от Венеции и с тех пор остался как бы в тени своей более известной соседки. Однако Падуя достойна самого серьезного отношения, она и архитектурой хороша, и обладает древней историей. Наша группа покидает автобус недалеко от Прато делла Валле, которая является не только одной из самых больших площадей Европы, но и одной из самых красивых в мире. Ее окружают многочисленные исторические здания и дворцы. Площадь приобрела нынешний облик в конце 18 века. Это большой центральный остров, окруженный каналами с водой, вдоль которых двойным кольцом возвышаются статуи. Первым делом наша паломническая группа отправляется к собору святой Иустины. О ней мы уже немного узнали, когда держали путь в Падую. Трепетно представляя ее подвиг, перед нами словно оживали события первых веков христианства, когда происходили гонения, и людей заставляли отступиться от учения Спасителя. Иустина происходила из богородной семьи, исповедовавшей христианскую веру. Оставшись в 16 лет сиротой, юная христианка в числе первых пострадала за Христа во времена римского императора Максимиана.
Житие преподобной Иустины удивляет, поражает, особенно, наверное, современных людей, которые не привыкли вокруг себя видеть такой подвиг, когда человек, невзирая на те дары, которые у него есть, на красоту внешнюю, может быть, на состояние, на богатство, они готовы все это принести в дар Христу. Именно такой была преподобная Иустина. И, конечно, меня очень впечатлило, и я очень рада, что мы смогли посетить собор, целый огромный собор, посвященный этой святой.
Собор в Падуе, посвященный святой Иустине, принадлежит к числу крупнейших церквей Италии. Базилика строилась в VI веке, на том самом месте, где приняла свою мученическую смерть, первая святая города. В этом соборе верующими почитаются хранящиеся здесь мощи апостола Луки, автор Евангелия и деяний святых апостолов. Ученик Христа скончался в преклонном возрасте и был похоронен в Греции. В начале 4 века его мощи, от которых проистекали исцеления, были перенесены в Константинополь. О дальнейшей истории и местонахождении мощей достоверных сведений не имеется. Итальянские ученые до сих пор выясняют причины и обстоятельства перенесения святых мощей из Константинополя в Италию, а именно в Падую, где они уже несколько веков хранятся как великое достояние всего христианского мира.
Это очень замечательно, что вообще не думал никогда, что окажусь здесь. Благодарю Бога, что удалось помолиться у честных его мощей, даже молебен послужить. И для меня лично апостол Лука имеет особое значение, хотя бы потому, что уже 4 года преподаю в семинарии книгу «Деяния апостолов», которую он и написал. А мы сейчас в молитве, которую совершили в конце молебна, читали в том числе прошение о том, чтобы апостол Лука нам помог в изучении Писания, им написано. О чем также молитва говорилась, не только их изучать, но и жить по ним.
В базилике можно увидеть древний дубовый саркофаг, где находились костные останки евангелиста Луки изначально. Лишь в 14 веке для дальнейшего хранения мощей венецианские мастера изготовили из цветного мрамора гробницу, поддерживаемую 5 каменными столбами, и установили в левом нефе, где она находится и поныне. А с правой стороны собора, напротив места, где покоятся останки апостола Луки, находится предел еще одного ученика Христа – Матфея. В Падуе католики почитают христианского проповедника Антония. С этим именем связаны многие достопримечательности этого города, в частности, собор святого Антония, к которому мы направились после посещения базилики святой Иустины. Это самая популярная достопримечательность Падуе. Ежегодно ее посещают более 4 миллионов человек. Однако для православных особое значение имеет расположенный в соборе реликварий, который хранит в себе большое количество святынь, явленных еще до разделения церкви. В их числе часть креста Господня, 3 шипа и стернового венца Спасителя, мощь равноапостольной Марии Магдалины и блаженного Августина.
Конечно, реликварии в соборе Антония Падуанского впечатляют. Он находится в алтарной части, то есть уже само по себе непривычно, но при этом это не в музее в нашем обычном понимании. Это место, где собраны святыни, причем многие святыни уникальны, и прикоснуться к ним, пусть хотя бы вот так вот за витриной, это тоже удивительная возможность.
Падуя может сначала ошеломить богатством центральных площадей, затем удивить тишиной уютных улиц, где густо зеленые деревья бросают тень на шелковую воду узких каналов. Наше пребывание в этом городе завершилось, и у паломнической группы остается совсем немного времени прогуляться по милым средневековым улочкам, которые лучами разбегаются в разные стороны от центральной площади, и неспешно осознать все, что произошло за этот познавательный день, проведенный в первом городе Италии, тепло встретившим нас, и который останется в нашей памяти навсегда.
У большинства людей слова святости и святыни ассоциируются, скорее всего, с христианским Востоком, нежели с христианским Западом. Между тем, Италия ничуть не уступает Востоку. Поэтому паломничество в Италию – это редкая возможность для верующего посетить православные места, поклониться святым мощам, помолиться в храмах, возведенных много столетий назад.
Записки паломника. Святыни Европы.
Наше путешествие по Италии продолжается, и сегодня мы отправляемся в Венецию. Этот город представляется местом поэтов, художников и музыкантов. Это так, но это и город паломников. В каждой поездке в святые места получаешь новые благодатные мысли и чувства. И каждый раз убеждаешься в том, насколько необходимо больше узнавать о святынях и святых.
Италия, Венеция.
На следующий день после посещения Падуи мы держали путь в Венецию, удивительный город на воде. Знакомство с ним началось с небольшого парома, путешествие на котором мы смогли лучше рассмотреть главные достопримечательности и соборы города. Неторопливо приближаясь к центру Венеции, мы узнавали, как город был образован. Заселение островов связано с переселением с материка на остров беженцев, спасавшихся от иноземных нападений. И никто не мог предположить тогда, что жители окрестных материковых поселений, в панике бежавшие на полузатопленные островки, положат начало могущественному городу.
Что творит гений человеческий, несмотря на тяжелейшие условия? Ведь чтобы выжить здесь, пришлось приложить огромное количество сил. Мы часто ропщим. Вот у нас такие вот климатические условия. А мне хочется сказать, а разве людям, которые бежали от гуннов, было легче? Тем не менее, вот они смогли выжить. Можем выжить и мы.
Благодаря своему географическому положению, а также политике властей Венеции, она закрепила за собой название моста между Востоком и Западом.
Венеция не имеет мощей венецианских святых, как в той же Падуе. Мы говорили о первомученице Падуанской. Здесь нет первомученицы венецианской. Хотя бы потому, что Венеция возникла уже в христианский период. Но Венеция имела, наверное, по сравнению с любым другим городом Италии, самые прочные связи с Востоком. Это торговые связи, это и духовные связи. Недаром первым небесным покровителем города был Федор Тиран.
Как в Венеции оказались почитаемые христианами святыни.
Расцвет Венецианской республики начался с 4-го крестового похода, когда был завоеван и разграблен Константинополь, что принесло венецианцам невиданное материальное обогащение. Тогда же было вывезено великое множество святынь. Однако, когда республика пала, завоеванная войсками Наполеона, многие святыни были похищены уже из Венеции французами, а многие просто осквернены и выброшены, так как Наполеона интересовали преимущественно материальные сокровища. Но несмотря на это, по количеству христианских святынь, Венеция является вторым городом Италии после Рима.
Венеция, конечно, сама по себе как город очень впечатляет. И, в общем-то, да, хотелось побывать когда-нибудь в Венеции. Были какие-то представления о том, как этот город может выглядеть. Ну, в общем-то, я думаю, что, наверное, все мои ожидания в данном случае совпали с впечатлениями, с фактом.
Своими небесными покровителями венецианцы почитают Пресвятую Богородицу, не забывая о том, что город был основан в праздник Благовещения, а также святого апостола и евангелиста Марка, который по преданию в 52 году посещал эти места с проповедью о Христе. Кстати, символ Венеции, символ святого евангелиста Марка – крылатый лев. Он встречается здесь повсюду. Сойдя с парома, мы идем в храм святого Иоанна Милостивого. В этой старинной базилике, расположенной недалеко от набережной, крестили знаменитого композитора Антонио Вивальди. Рядом стоит его дом. В этом храме хранится очень много святынь, нетленные мощи святого Иоанна Милостивого. Причем не только тело святителя оставалось нетленным, но и одежды, в которых он был погребен, не потеряли яркости цветов. Мощи почивают у мраморной раки под стеклом во второй капелле по правой стороне от входа в храм. Здесь же часть мощей святого Иоанна Предтечи, ребряная кость. Находится в храме и несколько шипов от тернового венца Спасителя, который первоначально был вывезен в Италию и только потом попал во Францию. Поэтому в Италии в разных местах хранятся отдельные шипы, в том числе в Венеции. Эта святыня не находится в постоянном доступе для верующих, но в порядке исключения сопровождающему нашу группу священнику ее вынесли, и мы смогли к ней приложиться. Тем временем в храме уже началась подготовка к католической мессе, поэтому мы решили во дворе базилики вознести благодарственные молитвы Богу и почтить память святых, чьи мощи пребывают в этой церкви.
Прежде неплодный день Христова притечу рождает, и то есть исполнение всякого пророчества, его живо пророца проповедаша, на сего во Иордане руку положив, и есть Божие слово пророк, проповедник Колды и притеча.
И, конечно, в этом месте наша молитва была особой. Первый храм в Венеции, в городе, где такое огромное количество святынь. И вот этот настрой уже был потом в течение всей дальнейшей нашей поездки и всего путешествия по этому городу.
Еще один нами посещаемый храм в честь святого пророка Захарии. При нем действует Бенедиктинский монастырь. И церковь, и обитель были основаны в Венеции в VII веке и находились под особым покровительством венецианских правителей дожей. Храм являлся их первой усыпальницей. Справа от входа, над престолом бокового предела, находятся мощи святителя Афанасия Великого, непосредственно над престолом в мраморной раке, и чуть выше – мощи святого пророка Захарии. Приложиться к мощам нельзя, но здесь можно совершить славление святым. Далее мы идем к площади Святого Марка, где находится главный собор города в честь этого ученика Христа. Здесь хранится великое множество святынь, но мощи покровителя Венеции, апостола и евангелиста Марка являются духовным центром города. Сам собор представляет собой настоящую летопись истории Венеции. Построен он по образцу Константинопольского собора 12 апостолов. Храм очень древний, он постоянно достраивался. В его интерьер и декор вносились изменения и дополнения. В результате собор имеет в своем убранстве элементы разных стилей и эпох. Помимо древневизантийской традиции, в базилике широко представлены более поздние стили.
Как будто в старину попало. Так интересно. Вот. И вы знаете, когда мы были на площади, я эту площадь видела по телевизору, и вдруг я сама на ней нахожусь. Меня это очень поразило и очень удивило. Вообще, город Венеция – такой город, что стоит здесь побывать, стоит.
Венеция и построила свой главный храм, как копия храма Константинопольского, крестово-купольный храм. Все паломники, заходя в этот храм, говорят: «Ой, мы чувствуем себя здесь как дома». Правильно, потому что это копия храма святых апостолов Константинополя. Это крестово-купольный храм. Этот храм, где есть иконостасная перегородка, алтарная перегородка. Здесь мы больше ощущаем себя дома, чем в любом другом городе Италии.
Очень многое, что можно сейчас увидеть в соборе святого Марка, было вывезено из Константинополя крестоносцами. Мраморные колонны, византийские плиты с барельефами и многое другое. Собор изобилует мозаиками. Они есть и на фасаде, и внутри. Вглядываясь в эти удивительные красоты творения на золотом фоне, человек оказывается словно в ином измерении. Приближаясь к центру базилики, становится понятно, что мощи святого апостола Марка почивают под главным престолом. К сожалению, доступ к ним закрыт.
Храм, он просто потряс своей глубиной. Ничего подобного действительно этому храму трудно найти. Эти византийские мозаики, которые были сделаны еще до разделения церквей мастерами из Восточной Римской империи, они поражают своим блеском, своим величием. И вот это впечатление, ощущение от такого явления славы Божией в этом храме, оно у меня хранится в душе до сих пор.
Далее мы держим путь к храму святого мученика Джулиана, которого очень почитали в Венеции. Храм был основан в начале 9 столетия, но впоследствии перестраивался. Современный вид он приобрел в 1553 году. В этом храме почивают мощи преподобного Павла Фивейского. Расположены они над главным алтарем в мраморной раке. И святого Германа, патриарха Константинопольского, перенесенные из римских катакомб внутри главного престола. Приложиться к ним, увы, нельзя.
Все равно замечательно, что удалось здесь помолиться у мощей таких великих угодников Божьих. И я думаю, что мы теперь также вступили с ними в более тесное общение, скажем так, с этими святыми. И будем надеяться, что верим, что они за нас тоже будут стоять теперь в Литве.
Последний приход, который встречал нас, святых жен Мироносец, это русская православная община Венеции. На протяжении многих лет, еще с 13 века, Россия и Венеция имели торговые и государственные контакты, но русского храма здесь не было почти никогда. В 1783 году была устроена домовая церковь в честь святых апостолов Петра и Павла при российском посольстве. Но с падением Венецианской республики через 14 лет были упразднены и посольство, и церковь при нем. В октябре 2002 года в Венеции была создана русская православная община и был назначен настоятель. Через несколько месяцев приход получил для богослужений древний храм XI века в честь усекновения главы Иоанна Предтечи.
Храм, конечно, древний, замечательный, очень намоленный. Храм, посвященный православному святому Иоанну Предтечи, усекновению главы на Предтечи. Это для католической церкви вообще довольно редкое, для Запада довольно большая редкость, в общем-то, вот это. Кроме того, конечно, храм, который несет в себе отпечатки византийского стиля, который несет на себе те артефакты, которые привезены из Византии, из восточных земель. И это колонны замечательные, которые нас окружают. И это под нами находящийся, правда, сейчас закрытый вот этим поздним, да, но есть древний мозаичный пол.
Приход святых жен Мироносец регулярно совершает богослужения, окормляет русскую общину Венеции и окрестностей, ведет просветительскую деятельность. Ее настоятель, протоиерей Алексей Ястребов, окормляющий приход Венеции по благословению священноначалия с 2003 года, не так давно издал замечательную книгу «Путеводитель по православной Венеции», которая является незаменимым помощником для паломников.
Еще когда я была в России, я слышала о том, что один из священников, живущих в Венеции, написал книгу, посвященную православным святыням этого города. И, конечно, захотелось эту книгу купить. Я ее приобрела и совершенно не жалею, потому что человек несколько лет трудился, собирал сведения о всех святынях, которые есть в Венеции, и другого такого источника просто не найти.
Сама дорога паломничества, сам путь, в котором человек идет, и когда-то в древности с посохом, с котомкой, а сейчас уже там на самолетах и так далее, но все равно это определенный подвиг физический, да? Он сам является неким исходом, который как бы прообразует в том числе и тот древний исход евреев из Египта, из земли, так сказать, плена, в вот этот вот путь катарсиса, освобождения, который он в паломничестве впитывает и, возвращаясь, становится уже другим. То есть это, так сказать, возвращение на некий новый виток.
Православная община существует 13 лет и является духовным ориентиром для многих тысяч верующих, проживающих в Венеции. Конечно, постоянных прихожан значительно меньше, но все равно по воскресеньям и праздникам храм бывает заполнен. Мы посетили приход как раз в воскресный день и застали таинство крещения. Это видимое свидетельство того, что православие здесь людям необходимо.
Это было непростое крещение, поскольку простых у нас почти не бывает. У нас такой очень, ну, такой очень строгий отбор. Вот я не вот, так сказать, у нас все люди, которые приходят, они должны обязательно пройти оглашение или как бы вот. А это были именно вот наши прихожане, церковные люди, так что это было такое приходское событие, очень такое большое, серьезное. И мы, так сказать, молились за нашего новопросвещенного воина Христова.
В Венеции у нас было немного времени познакомиться с городом лично, просто погулять по улицам и ответить себе на вопрос, что мы должны знать о Венеции, ее покидая. Это далеко не столько знаменитые на весь мир гондолы, каналы, мосты, венецианские маски и фестивали, а именно знания и память о хранящихся здесь святынях, этой дивной республики святого Марка, второго в Европе после Рима города по количеству святынь неразделенной церкви.
Венеции было важно понять, чем дышит этот город, какие у него духовные основы. Венеция совершенно уникальна. Это сохранившийся до нашего времени средневековый христианский город. Он пронизан полутора тысячелетней историей и культурой, тесно переплетенными с христианскими святынями, которые в нем хранятся, и словно драгоценные камни подчеркивают его красоту.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.